Глава 13. Постижение личности. Ямадзаки позвонил чуть до полудня. В тусклом свете, сочившемся сквозь серые облака, нанотехнические здания выглядели еще безрадостнее, а потому Лэйни с самого утра задернул занавески и сел смотреть телевизор. По НШК показывали чемпионат по запусканию волчков. Главный, как он понял, звездой была маленькая девочка с тощими косичками на голове, одетая в синее платье со старомодным матросским воротничком. Она казалась малость косоватой, не иначе как из-за самозабвенного усердия.
«Хелло, мистер Лэйни», — поздоровался Ямадзаки. «Вы хорошо отдохнули? Чувствуете себя получше?»
Девочка резким, отработанным движением дернула аккуратно намотанную бечевку, и красно-желтый волчок ожил. Ведущий поднес к волчку ручной микрофон, дал зрителям несколько секунд послушать ровное гудение, а затем сказал что-то по-японски.
«Лучше, чем вчера», — сказал Лэйни. «В настоящее время мы организовываем для вас доступ к информации, окружающей нашего общего знакомого. Дело далеко не простое, поскольку эта информация защищена самыми разнообразными способами. Не было и не могло быть единой универсальной стратегии. Его частная жизнь ограждается от посторонних глаз весьма исхищренной многослойной завесой».
«А этот самый общий знакомый, он-то об этом знает?»
Неловкое молчание. Бешено крутящийся волчок не проявляет ни малейших признаков усталости. Перед глазами Лэйни возникло растерянно моргающее лицо Ямадзаки.
«Нет, он не знает.
Мне еще так и не сказали, на кого я буду работать. На него? На Блэквелла?
Вашим работодателем является Paragon Asia Data Flow. Место регистрации Мельбурн. И вашим, и моим.
А как насчет Блэквелла?
Блэквелл работает на корпорацию, через которую проходит часть доходов нашего знакомого. Эта структура, созданная когда-то исключительно для оптимизации финансовых потоков, максимального снижения потерь, стала с течением времени полноразмерной корпорацией.
«Менеджеры», — кивнул Лэйни. «Менеджеры, работающие на этого парня, наложили в штаны от страха, что он выкинет какой-нибудь номер. Это так, да?»
Красно-желтый волчок начал еле заметно подрагивать. Скоро его верхний конец станет описывать все расширяющиеся круги, а потом все.
«Я еще мало сведущ в обычаях этого бизнеса, мистер Лэйни. Мне трудно давать сколько-нибудь определенные оценки».
«А что это такое, — говорил вчера Блэквелл, — что будто Рэс решил жениться на этой японской девице, которой нету вовсе?»
«Идору», — сказал Ямадзаки.
«Что?»
«Певица-идол по имени Рэй Тоэй. Она представляет собой личностный конструкт, соположение программных продуктов, порожденное группой инфодизайнеров. Некий аналог того, что именуется в Голливуде синтактер, если только я не ошибаюсь».
Лэйни прикрыл на несколько секунд глаза. Снова открыл.
«Так как же тогда он может на ней жениться?»
«Я не знаю», — вздохнул Ямадзаки. «Но наш знакомый выражает такое намерение и весьма определенно».
«А вы не могли бы мне сказать, для чего они наняли вас?»
«Первоначально, как мне кажется, они надеялись, что я смогу объяснить им феномен Идору. Что делает ее столь привлекательной для аудитории и, возможно, для него. К тому же мне кажется, что и они, подобно Блэквеллу, так и не смогли окончательно расстаться с убеждением, что все это результат некоего зловещего заговора. А теперь они поручили мне ввести вас в культурный контекст ситуации».
«Кто такие они?»
«В данный момент я не могу говорить более определенно».
Волчок начал вихлять. Лэйни заметил в глазах девочки что-то близкое к ужасу.
«Сегодня вечером я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Тем временем, пока специалисты организуют для вас доступ к информации, ознакомьтесь, пожалуйста, с этими...»
«Эй!»
— возмутился Лэйни, но на месте девочки с волчком
уже появился незнакомый ему логотип. Мультипликационный бульдог в шипастом ошейнике, по уши залезший в миску с супом. «Два документальных видео по Лорес», — пояснил Ямадзаки, вышедшие под маркой «Сучьего супа». Мелкой независимой фирмы, базировавшейся в восточном Тайбэе. «Сучий суп» выпустил первые записи Лорес, позднее группа приобрела этот лейбл и использовала его для выпуска не очень коммерческих материалов других артистов. Лэйни едва сдерживал желание выругаться. Девочка с косичками была куда симпатичнее этого идиотского бульдога.
«Так это что же?» — спросил он. «Документальные фильмы о самих себе?»
Эти фильмы не отдавались группе на утверждение. Они не являются корпоративными документами Лорес.
«И то, слава богу», — мрачно заметил Лэйни.
«Так вы посмотрите, пожалуйста», — сказал Ямадзаки и отключился. Виртуальная камера сделала наплыв на один из шипов собачьего ошейника, и он превратился в огромную стальную пирамиду. На сверкающей треугольной грани, по которой плыли отражения облаков, медленно проступило стандартное предупреждение из всеобщего соглашения об авторских правах. Вскоре стало ясно, что фильм попросту слеплен из огрызков рекламного материала группы, и Лэйни со спокойной совестью пошел в ванную разбираться с загадочной японской техникой. Почистив зубы и приняв душ за 6 рекордных минут, он вернулся к экрану, на котором продолжали мелькать кадры все того же вроде бы фильма. Все это было похоже на какие-то художественные выкрутасы. Лэйни видел такие штуки не раз и не два, но никогда в них особенно не вникал. Надевая белый махровый халат с меткой гостиницы, он решил, что сегодня нужно смотреть повнимательнее, а то ведь Ямадзаки может устроить экзамен. С него станется. Но и для чего, интересно, люди такое делают? Ни последовательного повествования, ни хоть бы признаков какой-то разумной структуры. Некоторые эпизоды повторяются чуть не по 10 раз, то на одной, то на другой скорости. В Лос-Анджелесе были целые бесплатные каналы, посвященные подобным штукам, и домодельные ток-шоу с самозванными ведьмочками, восседающими в чем мать родила перед огромными изображениями своих богинь, ими же и намалеванными где-нибудь в гараже. Но там-то все это хоть смотреть можно. Судя по всему, замысел этой лапши из эпизодов состоял в сознательном нарушении всех законов построения кадра. Нечто вроде хождения по водам, простейшее, многократно повторяемое действие, временно создающее иллюзию равенства с подлежащей основой. Но для Лэйни, проведшего сотни тысяч часов в глубинных пучинах океанов информации, для которых все масс-медиа — наносная пена, подобные экзерсисы выглядели до крайности убого. И до ломоты в скулах скучно. Хотя надо думать, скука здесь тоже ставилась на службу общему замыслу. Еще одно нарушение общепринятых правил. А с чего бы иначе кто-то стал подбирать и склеивать все эти кадры, где Лои Рес, китаец и полуирландец, гитарист и певец, говорят глупейшие вещи в десятках различных мест перед телевизионными камерами, и надо думать под перевод. Лейтмотивом были приветствия и благодарности. «Мы счастливы, что смогли, наконец, приехать к вам во Владивосток. Говорят, у вас появился недавно новый огромный аквариум. Мы хотели бы поздравить вас с проведением свободных выборов и с вашей успешной кампанией по борьбе с лихорадкой Денге. Нам всегда, всегда нравился Лондон. О, Нью-Йорк! Вы здесь все такие прагматичные!» Обследовав остатки своего завтрака, Лэйни нашел под нержавейковой покрышкой тарелки довольно большой огрызок ржаного тоста. В кофейнике оставалось еще на 2 пальца кофе. Ему не хотелось задумываться о звонке Райдела и его возможном значении. А он-то верил, что совсем покончил со Слицканом, покончил со всей этой адвокатской братьей. «Сингапур, ты прекрасен!» — сказал Рес. «Хелло, львиный город!» — поддержал его Ло. Лэйни взял дистанционный пульт и ткнул быструю перемотку. По нулям. Отключение звука? По нулям. Так-так. Значит, Ямадзаки где-то там гоняет всю эту чухню для удовольствия единственного привилегированного зрителя, некоего Лэйни. Он хотел было вообще отключить нахрен телевизор, но поостерегся. А вдруг это будет им как-нибудь видно? Фильм начал разгоняться. Эпизоды становились все короче и шли все чаще. Происходящее на экране утратило последние остатки смысла. Слилось в сплошное, одуряющее мелькание. Улыбка Реза начинала выглядеть зловеще, превратилась в некую отдельную самостоятельную сущность, перепрыгивавшую, почти не меняясь, из одного эпизода в другой. А затем все это исчезло, растворилось в смутных тенях, из которых постепенно выступила золоченая ампирная лепнина. Приглушенный звон бокалов. Своеобразное, словно лишенное глубины изображение, знакомое Лэйни по работе в Слицкане. Такое получается при использовании сверхминиатюрных камер, маскируемых под прилипшие к одежде соринки. Ресторан? Клуб? Кто-то, сидящий прямо напротив камеры с застроем зеленых бутылок. Темнота и хилое разрешение крошечной камеры делают черты лица совершенно неразборчивыми. Человек наклоняется вперед. Теперь понятно, что это Рез. Он раздраженно взмахивает недопитым бокалом красного вина. «Если мы когда-нибудь кончим болтовню про музыку, музыкальную индустрию и внутримузыкальную политику, я попробую рассказать вам, насколько легче привлекать к себе внимание миллионов безличных, безразличных тебе слушателей, чем принять любовь и преданность людей, самых тебе близких?» Женский голос, несколько слов по-французски. Скорее всего, именно эта женщина и спрятала на себе камеру. «Полегче, Розер. Она не понимает и половину того, что ты тут говоришь». Лэйни вздрогнул от неожиданности. «Блэквелл? Ну да, конечно. Да и что тут, собственно, удивительного? Не понимает?» Рез отодвинулся, его лицо снова превратилось в смутное пятно. «Очень жаль, ведь иначе я рассказал бы ей, как это одиноко быть непонятым. А может, мы одиноки, потому что боимся быть понятыми? Не позволяем себя понять?» Стоп-кадр размытого лица, метка даты времени, 2 года тому назад. На экране появляется слово «непонятый». «Телефон». «Да». Голос Ямадзаки. «Мне только что звонил Блэквелл. У них появился удачный просвет. График сдвинулся. Вы можете входить прямо сейчас». «Слава богу», — сказал Лэйни, «а то этот первый фильм, вряд ли я что-нибудь из него высосу». «Рез в поисках нового художественного смысла? Не беспокойтесь. Мы покажем вам его еще раз, попозже». «У меня прям камень с сердца упал. А что второй? Он тоже в таком духе?» «Второй документальный фильм сделан в более традиционной стилистике. Подробное интервью, элементы биографии BBC 3 года назад». «Прекрасно. Блэквелл уже едет к вам в гостиницу. До свидания».